Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сегодня что у нас? 13 марта 2025 года. Меня зовут Яков Файн, нахожусь я в Южной Флориде. Погодка неплохая сегодня, утром гулял, было градусов 17 уже на 7,5 часов утра. Сейчас будет еще лучше, может быть, даже схожу на пляж. А может, не схожу на пляж, не знаю. Как вы думаете, надо или не надо? Рад, что вы пришли на канал. Прямой эфир. Стремец молодец. Пишите прямо комментарии вживую. И будем болтать на разные темы, о которых говорят, я не боюсь этого слова, прогрессивное человечество. Мы с вами относимся к прогрессивному человечеству. Я – да. А вы? Давайте поздороваемся с теми, кто пришел на канал. Black Cat пишет. Если война продолжится, откуда у вас такая уверенность, что Трамп продолжит финансировать Украину? А что ему делать надо? Трампу нужно победить. Давайте тогда сразу про Трампа, раз вы такие. Я понимаю, что Трампа поливают все, кому не лень, кроме меня и еще нескольких человек. Но надо ему отдать должное. За полтора месяца, через неделю будет 2 месяца, как он у руля. Он уже остановил войну, по крайней мере, активную фазу войны в Израиле, между Израилем и Хамасом. Было перемирие 6 недель. Сейчас уже больше, чем 6 недель. Это его успех 100% на политической арене. Он на пути к заключению прекращения огня между Россией и Украиной. Если он это сделает, просто эти две, ну, одну в Израиле он уже сделал. Обмен продвинулся, стрельба перестала. Если он еще здесь прекратит, даже на месяц между Украиной и Россией, на месяц прекращается, а там, глядишь, к концу месяца договорились, уже на второй месяц подождут. А потом, может, третий, а потом, может, и подзабудут, как это вообще убивать друг друга. Ну, на некоторое время подзабудут. Такое совсем забыть нельзя. Но Трамп delivers. У него есть сейчас проблемы с тарифами, и то, может быть, я со своим дилетантским умишком не вижу все вдаль, и поэтому не поддерживаю трамповские тарифовские дела. Но Трамп delivers. Можете его любить, можете не любить. Не любите его разговоры, не любите его косноязычие, не любите его хамство, не любите то, что он обзывает людей. Не любите все, что хотите, но признайте, Трамп delivers. А Европа, которая все время обнималась и целовалась с Зеленским, что они сделали? Они, конечно, помогали, они, конечно, давали деньги, они, конечно, давали снаряды, когда было. И они говорили, we stand with Ukraine. Воюйте, говорили европейцы. Надо продолжать воевать, говорили европейцы. А Трамп пришел и говорит, не надо воевать. Поэтому откуда у меня уверенность, что Трамп продолжит финансировать Украину, как задавал Black Cat? Потому что что ему делать? Ему надо выполнить свою задачу. Он идет как танк к цели. А цель – прекращение войны. Поэтому, если Россия откажется, я не думаю, что Россия откажется от предложения вот этого, которое они будут рассматривать наверняка сегодня, но будут еще думать пару дней, пока там зачистят полностью Курскую область. Но я думаю, что Трамп согласится. Ну, он добавит какие-то свои условия. Например, во время прекращения огня ни Соединенные Штаты, ни Европа не поставляют новое оружие в Украину. Например. Логично? Логично. Reasonable? Reasonable. Что еще он может сказать? Он может захотеть... Не знаю, что еще он может захотеть, мы посмотрим. Но что-то он еще точно захочет. Вы скажете, зачем Трампу... Не зачем Трампу. Зачем Путину соглашаться на это прекращение огня, в то время как российская армия наступает и завоевывает село за селом, город за городом? Кстати, в частности, если вы помните, я вчера сказал, что было бы неплохо, если бы Украина могла продемонстрировать шаг доброй воли и объявить громко мы уходим из Курской области, как первый шаг к перемирию. Но у них, конечно, не хватило на это военной смекалки, которая есть у меня. Вот если вы представьте, в понедельник, который был, перед тем, как ехать на переговоры, если бы Зеленский сказал, мы едем на переговоры с Америкой, в дальнейшем будут, возможны переговоры с Россией, и как шаг доброй воли, как жест доброй воли, мы уходим из Курской области. Добровольно. А он же знал прекрасно, что там ничего уже не светит, что придется отступать, что есть вероятность вообще попасть в кольцо украинской армии. Он это все знал, и Сырский это знал. Почему не взять ситуацию и не использовать to their own advantage, для своего же преимущества? Пусть бы они посмеялись и сказали, да, ты это сделал, потому что вы и так бы отступили. Пусть. Но это можно было сделать первым, а он не сделал. Ну ладно, что я буду его критиковать? История нас рассудит, это точно. Давайте почитаем пока. Да, так чего, почему Путин согласился бы все-таки, или может согласиться на это прекращение огня? Потому что складывается положительная динамика для Путина и улучшение его отношений с Западом, в частности, с Соединенными Штатами Америки. И это ломать вот эту положительную динамику для Путина, которая вырисовывается в мире после прихода Трампа, смысла нет. Он ничего особо не теряет, если будет прекращение огня. Тем более прекращение огня – это же не есть перемирие. Прекращение огня – это возможность без снарядов, бомб, ракет вести переговоры, обменяться пленными, может быть, забрать детей, которых Россия украла в Украине. Что-то такое, что он может быть начать вести длинные и долгие переговоры. Это же не мир. И просто взять и все похерить на месте Путина я бы не стал. Ну, кто я? Я же не в Кремле и никогда там не буду. Елена пишет «Hello, Яков». «Hello, Елена». Морген пишет «Антон». Джордж пишет «Здрасте». «Вітаю, Якова». Пише «Леся». «Скоро 2 квітня». «Чекаємо». «Чого ви чекаєте 2 квітня?» «Тарифів чи чого?» Таня «Хай вер». Олександр «Доброе утро». «Доброе утро, Олександр». Дель Торо пишет «Добрий день». Россия, похоже, откажется от временного перемирия. Путин хочет долгосрочного мира. Тем временем Лукашенко сказал, что Украина согласится на временный мир. Вот такие факты. Это не факты. Это то, что вы читаете в прессе. Я вам скажу больше. Я сознательно не читаю вот в эти дни выступления представителей российской администрации, Кремля, кого угодно. Министры. Что они говорят. Но вот то, что написал сейчас Дель Торо, Россия, похоже, откажется от временного перемирия. Путин хочет долгосрочного мира. Это, вероятно, вы прочли в российских изданиях, может быть, газетах, может быть, сайтах. Но, хочу сказать, не имеет никакого значения, что говорит в прессе окружение Путина. Путин is the only person to make decisions. Только Путин принимает решения. Что они говорят, не имеет ни малейшего значения. Поэтому не парьтесь и не читайте прогнозы всех этих путинских работников, силовиков, кого угодно. Они ничего не решают. Ничего. Включая самого Сергея Лаврова. They are nobody. Только Путин есть, один человек. И он будет делать то, что ему конкретно ему полезно. Ну, в России, соответственно, тоже. Вообще, он уже давно на яхте не ездил своей. Вы понимаете, как это больно и печально? Вот у вас есть яхта. За сколько-то миллионов долларов. Я не знаю, сколько. Кто знает последнюю цену яхты Путина? Он 3 года не может выйти в море. Вы понимаете? Чего бы ему не принимать, не идти навстречу Трампу? В море хочется. Как моряк может быть без моря? Андрей пишет. Здравствуйте, Яков. Что вы можете сказать о Джей Ди Венсе? Есть ли у него шанс стать кандидатом от республиканцев на выборах президента 28-й год? И смотрели ли фильм «Хиллбилли Эледжи» про него? «Хиллбилли» я не смотрел. Это фильм действительно о нем, как Он и книжку написал, по-моему, так же называется. Элегия типа парня с хутора. Как он продвинулся вперед, будучи никем, и мама у него была алкоголичка, всякое такое. Есть ли у нас шансы на 28-й год? Еще рано говорить, потому что мы не знаем, что произойдет в ближайшие годы. Пока, так как он себя ведет, судя по всему, он грамотный политик, умеет, знает хозяина, знает, кому служить, знает, что говорить, одевается красиво, семьянин хороший, много детей, хорошая биография у него. И если он ничего плохого не встругнет до выборов 28-й год, у него очень хорошие шансы, чему я очень рад. Так, Адеодатис пишет: доброго, счастливого дня усім. И вам того же. Олег, добрый день. Дель Торо пишет: это реальные высказывания, но я пишу с сарказмом. Реальные, еще раз говорю, реальные высказывания. То есть люди, которые это говорят, они в это верят. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Это высказываются какие-то люди из России. Я просто вам говорю: ignore. Только ждите. Вот сегодня должны быть разговоры. Вот этот наш переговорщик, он же гольфист, поехал туда, Стив Уитхоф. Будет встречаться с Путиным сегодня. После встречи с Путиным сегодня все равно придется подождать, потому как оглашение будет не сегодня, может быть. Скорее всего. Путину надо еще подождать, пока россияне зачистят Курскую область вообще. Суд же вроде бы уже заканчивают забирать. Поэтому они, будем сказать, тянут, может быть, к понедельнику или, может быть, в выходные мы узнаем решение Путина. А пока, то есть, я знаю, что он уже принял решение. Я это знаю. Это знают многие приближенные. Ну, я, конечно, не приближенный, но это очевидно. Вот, знаете, когда проводишь интервью, принимая кого-то на работу, собеседование на работу, типичная ситуация. Первая реакция, первое ощущение, интуиция, которая есть у меня, когда я принимаю кого-то на работу, и которая есть, конечно же, у Путина, который 25 лет или сколько уже у руля. Он решение принимает быстро. Вот как я, пришел человек, я с ним разговариваю, он что-то отвечает, там, задаю технические вопросы, задаю такие ничего не значащие вопросы. За первые 5-7 минут я знаю, приму я его, то есть сделаю ли я ему оффер или нет. Потом я все равно буду неудобно, надо хотя бы как минимум полчаса поговорить с человеком. Но я уже решил заранее. Понимаете? И он решил. И я надеюсь, что он решит в пользу Украины. Так. Фалко продолжает цитировать россиян. Путин хочет долгосрочной войны, а не мира. Молодец. Передайте ему привет. Все хотят долгосрочного мира. А, Валка сказал наоборот. Путин хочет долгосрочной войны, а не мира. Нет, я с вами не согласен. Не согласен. Сейчас ситуация у Путина опять стать парнем, который вхож в нужные круги, с которым здороваются, который может enjoy life. Я не думаю, что он хочет долгосрочной войны. Алексей, добрый день. Блэккэт пишет. Илон Маск сегодня написал, что если США не сбалансирует бюджет, то Америка банкрот. That's okay. Каждый год по пару раз в году балансируется бюджет в Соединенных Штатах Америки, до сих пор не банкрот. Так, Джордж пишет: я Трампа услышал впервые после теракта 11 сентября на 10-10, 10-10 win, есть такая передача вот тут у нас. Он комментировал, обсуждал события. Я его язык понимал на удивление. Всегда был здравый смысл в его речах. Он там каждую неделю. Вы знаете, вы, наверное, его понимали не потому, что у него был здравый смысл в его речах, а потому что и у вас, и у него словарный запас, наверное, не очень большой в английском, поэтому вы друг друга понимаете. Извините, Джордж, если я не прав, поправьте меня. Не хотел вас обидеть. Но, наверное, обидел. А нет, что обидел? А я что, не такой был, как вы? Словарный запас увеличивается со временем. Олег пишет, ну, в голом виде для РФ невыгодно прекращение огня на 30 дней. Ушаков сказал, что это просто передышка для восходящего, неважно. Не цитируйте мне никого, не цитируйте, только ПУ. Ирен пишет, доброе утро, Яков. Путин ждет, у него мало информации. Думаю, что идут дополнительные непубличные переговоры. Конечно, они идут и шли уже, они шли все эти полтора месяца, как Трамп у руля. Так, Влад пишет, всем привет, Ушаков отказался от временного перемирия. So what? Ребята, перестаньте цитировать. Ольга, добрый день. Олег пишет, всем потужного и незламного ранку, встиг на ефір. Це добре, Олег. Олеже, кажу, це добре, що ти встиг. Валка пишет, мама, потерявши сыновей на СВО, требует продолжения банкета. Потому что они уже потеряли, вы так думаете? Давайте посмотрим на комментарий, вернее, нет, на опросник, который я вчера запустил, и уже есть результаты. А результаты, они вот какие. Какие у нас результаты? Вы поддерживаете безусловное прекращение огня на 30 дней, на которое согласилась Украина. Проголосовало 306 человек, which is nice. Да, ответили 91%, нет 9%. То есть 91% поддерживает безусловное прекращение огня на 30 дней. Это хорошо. Хочу вам в связи с этим сказать одну вещицу. Одну вещицу. Я вам говорил, что когда, как это сказать правильно, как это будет по-русски, когда происходят какие-то важные события в Украине, я слушаю украинских блогеров. Ну, пытаюсь слушать. Если вчера я вам говорил о том, что говорил Ганопольский, то сегодня я не хотел его слушать, я его не слушаю давно. Но так получилось, что я гулял, и когда я гуляю, у меня в кармане лежит телефон, наушники в ушах, и на Ютубе там идет какая-то передача, которую я хочу слушать. Ну вот я шел, и закончилось то видео, которое я слушал, и автоматом началось следующее видео. Следующим видео оказалось видео, которое, знаете, есть канал у Грэма. Грэм такой, мне нравится он. Он живет где-то в Латвии, и он приводит иногда гостей, ведет себя очень корректно, поэтому я периодически его слушаю. Ну, вероятно, поэтому он у меня был в рекомендациях YouTube, и автоматом включился. Он включился автоматом, и как раз Грэм брал интервью у известного украинского блогера, он же политтехнолог, которого зовут Михаил Шейтельман. Про Шейтельмана у меня изначально были очень хорошие впечатления о нем. Первые месяца два, наверное, как он вышел и начал свой канал в начале войны. Но потом я понял, что он на кого-то работает в Украине. Почему? Потому что у него никогда он не критиковал руководство Украины. Никогда. Всегда было все хорошо. В любой ситуации Украина молодец. На Банковой молодцы, все в порядке. То есть у меня ушло какое-то время это понять. Ну, во-первых, он всегда говорил, он никогда не скрывал, что он политтехнолог, и он говорил, что он работает, живя в Киеве. То есть он работает на кого-то, это было очевидно. На кого я не знал. Сначала я думал, что какой-то, может быть, частный политик из какой-то Верховной Рады его нанял, и он ему строит карьеру политическую. Но сегодня я считаю, что он работает, его наняли прямо на Банковой. Причем функцию, которую он выполняет, ну, это я сейчас понимаю, он взял эстафетную палочку у Арестовича версии мая 22 года. Вот тогда первые месяцы войны Арестович успокаивал всю Украину. Все его любили, он рассказывал, какие дураки российские военные, командиры, и как война закончится либо через 2 недели, он говорил, в апреле, либо через 6 недель, он говорил, в апреле. Она не закончилась, он смылся. Потом он признался, что он врал. Ну, типа, это была благородная ложь. Всякое такое. Но вот он был таким. Вот есть немного таких людей, которых очень любят все женщины. Это, конечно же, это Арестович. Это, конечно же, Стас Михайлов. О трудной бабе и доле поет так, что женщины плачут. Ну, и вот сейчас, на сегодня, это такой человек Михаил Шейтельман. Я не говорю, что его только женщины любят. Он вообще, наверное, нравится всем людям. В хорошем смысле. Выглядит как такой добрый Дедушка Мороз. Говорит мягко, спокойно, логично для тех, кто не читает между строк. И вот сегодня я как раз шел, и я послушал буквально 2 минуты. Мне на больше не хватило. Я его не слушаю уже больше, чем 2 года. Когда я понял, what's going on, я перестал его слушать. Но так как он достаточно большой рупор в Украине, я хочу вам показать кусочек из сегодняшнего, передачи, которую я послушал немножко. Я хочу вам показать, как человек берет и просто все перекручивает так, чтобы подфартить всему населению Украины. Я не сомневаюсь, что его любят очень в Украине. Я в этом не сомневаюсь. Потом будет прозрение, наступит какое-то. Ну, ладно, не будем и грустно. Но сейчас его наверняка все любят. Но давайте послушаем лучше его. Послушаем его и я прокомментирую то, что я слышу. Кстати, обратите внимание. Вчера потратил полчаса, чтобы посмотреть, какие фичи бывают у софта, которыми я пользуюсь для стриминга. Софт называется Ecamm Live. Он такой подписной, я плачу за него. За полчаса я себе сделал такой новый такой лук, если можно так сказать. Обратите внимание, вот посмотрите. Видите, сейчас моя картинка переехала влево. Появился второе окошко, там, где есть то, что я сейчас вижу у себя на экране. Ну, типа, стало чуть лучше. Или нет, скажите, стало ли лучше или нет по сравнению с более простым экраном, который был у меня. Ну, знаете, у программистов есть такое выражение RTFM. Что оно означает? Программисты не любят читать инструкции, скажем, описание какого-то софта. Они пытаются его пользоваться, там где-то натыкаются на грабли, понимают, в чем была проблема, и движутся дальше. Инструкция по-английски manual. И вот иногда такая ситуация бывает, один программист к другому подходит и говорит, я не знаю, как это сделать. А тот ему отвечает, RTFM, RTFM, что означает read the fucking manual. Прочти уже эту чертову инструкцию. То есть ты уже все попробовал сам, интуитивно, благодаря своему опыту, но уже прочти, может быть, эту инструкцию. RTFM. Вот это сделал я вчера. То есть все эти последние пару лет я просто тупо врубил этот софт, посмотрел то все работает. Don't worry, be happy. И я был happy. А тут я полчаса потратил, и появилась новая, более симпатичная картинка. Видите, эти transitions, то есть моя картинка не просто уменьшилась, она плавно съехала налево. Я вот здесь, видите, вот я вам ручкой машу. Ха-ха-ха. Это камера, которая передо мной стоит, меня показывает. Справа вот здесь вы видите то, что я вижу на экране. Видите? Screen sharing. О, Ирина меня уже хвалит, что стало лучше организовано пространство экрана. С одной стороны, лучше, с другой стороны, ну, то есть такой тренд, такое все делают, но думаю, ладно. С другой стороны, если бы, скажем, вот при таком лейауте, я мог показать весь экран побольше, а не впихивая его в рамочку, вот в эту, справа. Потом я подумал, все равно вы его не читаете наверняка, когда я что-то показываю с этого экрана. Пусть будет так. Ну да, хватит ля-ля. Давайте я вам поставлю начало вот этого интервью. Я, собственно, начало только и слушал. Справа Михаил Шейтельман.
Здравствуйте, Вадим.
Ну, как я уже сказал в подводке, что происходит много всего, что требует интерпретации. А процесс переговоров, который сейчас Соединенные Штаты ведут с Украиной и пытаются вести с Россией. Вот как вы интерпретируете то, что происходит, и можно ли говорить о том, что сейчас Украина в таком тактическом смысле в этом переговорном процессе получила преимущество?
Да, вот начну с конца. Да, получила Потому что все, что Украина хотела, все она и получила. Я имею в виду, конечно, хотела после прихода Трампа к власти. До прихода Трампа к власти Украина хотела совсем другого. Но после прихода, когда мы понимали, что больше поддержки военной в чистом виде ожидать не приходится, Трамп не раз говорил, что не будет поставлять оружие, что не будет больше финансировать Украину, то что требовалось, собственно, ну, что хотелось бы тогда получить? Первое, чтобы сначала Трамп, раз уж он затеял мирный процесс, встретился с Зеленским, а не с Путиным.
Обратите внимание, он рассказывает историю, как будто бы именно Украина, именно офис Зеленского нечто запланировал и разыграл или сыграл с Трампом так, как хотела Украина. И все, что Украина хотела, она получила. Вот говорит абсолютно спокойно, рассудительно. Тем более, что есть огромная аудитория в Украине, которая ему верит. Ему верит. Я сижу и думаю, что ты несешь? Про себя я так, конечно, ему бы не сказал. Я его не буду как бы... Ну, вы понимаете.
Затем, после этого, сформировал общую позицию между США и Украиной по этой войне. И уже с этой общей позицией пошел бы разговаривать с Россией. А не все наоборот. Не значит...
Вот обратите внимание, если бы инопланетянин сейчас слушал бы, смотрел бы это интервью, инопланетянин или инопланетянка сделал бы вывод сразу же. Командует всем Украина, Украина ставит задачи, цели их достигает, ну и там где-то Трамп, подмастерье, вписывается в общую картину украинского мира.
Встретился бы с Путиным, потом согласовал бы с Россией общую позицию, пошел бы давить на Украину. Что мы получили в результате? Мы получили, что сначала Трамп встретился с Зеленским, действительно. Ну, как бы встретился, что встретился.
Как бы встретился, это встретился. 28 февраля, это как бы это была не встреча, это был позорище и ужас. Но Шейтельман говорит, он это было по плану. И Трамп не хотел его видеть, когда перед 28 февраля Трамп хотел видеть делегацию Украины, чтобы подписать вот это соглашение по минералам. Зеленский через Макрона выпросил Трампа аудиенцию, потом все испортил 28 февраля. Но Шейтельман, смотрите, на этого добряка, Дедушка Мороз, говорит, да, но он же хотел встретиться с Трампом, он добился. То есть получается, что Зеленский прогнул Трампа и заставил его встретиться первым раньше с Путиным. Так или не так? Я, может, что-то перекручиваю.
И в результате этой встречи, просто через тернии, через перипетии...
Через тернии. То, что было в овальном офисе, называется тернии и перипетии.
Получили вчера заявление, в котором выражена совместная позиция. Вот это вчерашнее заявление по результатам переговоров, что в нем важно? То, что там через запятую идут США и Украина. То есть США и Украина считают...
То есть это важно через запятую. Не через... точку с запятой, не через двоеточие, а через запятую. То есть получается, что раз через запятую, значит США и Украина правят балом. Ну там где-то через многоточие, может, есть там маленький Путин, но это не важно. Мы-то через запятую идем с Трампом, а он через что?
Считают вот так. США и Украина будут делать вот это.
США и Украина будут делать вот это. То есть they take... shots. They call the shots, так у нас говорится. Короче, они правят. Украина и США. Всем понятно?
США и Украина предлагают вот это. То есть неожиданно, несмотря на прошлые слова Трампа, получается, что США и Украина снова союзники и в мирном процессе союзники, потому что мы вместе предлагаем россиянам. Причем там даже написано роли.
То есть мы уже роли расписали для россиян. Скажите, я придираюсь? Или вы тоже слышите эту лажу? Большинство в Украине лажу не слышит. Он их успокаивает, он их завораживает, точно так же, как это делал Арестович, и точно так же, как это делает Стас Михайлов. Боль уходит, ему верят. Скажите, придираюсь или нет? Вот Ирина пишет, тоже не смогла слушать Шейтельмана именно из-за этих выкрутасов. Чудовищно смещается акцент. Причем делает это он искусно и сознательно. абсолютно сознательно. Он имеет, насколько я понял, огромный опыт в политтехнологиях. Его приглашали на работу как политтехнолога, я так понимаю, даже в разных странах мира. Поэтому я ни в коем случае не хочу умалить его умений профессиональных, но я просто вижу, просто белыми нитками шито, как он, что он вытворяет с сознанием большого количества украинского народа. Ганопольский вам расскажет сказочки про то, как кровь украинского народа на руках Трампа. Шейтельман вам расскажет сказочки, как Украина добивается всего, чего она запланировала. А то, что вообще у Зеленского в планах и близко не было согласиться подписать это, вот это именно 30-дневное соглашение о прекращении огня. И даже когда он ехал в Вашингтон, этого и близко не было. И потом он попытался свою переговорную команду отправить совсем другим предложением по прекращению огня, частичным, на море и в воздухе только. И то, что он, приехав заранее в Саудовскую Аравию встретиться с наследным принцем, не вернулся обратно. В стране война идет. Президент слетал, я понимаю, поболтать с наследным принцем в Саудовскую Аравию за день до переговоров украинской и американской делегации. Вот, во вторник были переговоры, а в понедельник туда летел Зеленский. Чего ты не вернулся обратно? В стране война идет. Курская область отступает. Нет, он там где-то заховался в гостинице, в соседней комнате или в соседней гостинице. И когда надо было, Ермак ходил к нему, и они в частной беседе, где никто не слышит, даже не по телефону, обсуждали, что будет происходить. Но, согласно версии Шейтельмана, Украина правит бал. Ну вот, неприятно, неприятно. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Олег пишет, у меня друзья и даже родственники за продолжение войны, только они в игру кальмара не играют. Да. Очень быстро меняется взгляд на жизнь, если тебе надо играть в игру кальмаров. Вы смотрели, я надеюсь, этот сериал? Светлана, здравствуйте. Джордж пишет, Шейтельман сочиняет сказки, фикшнс. Ну, те, которые приятно слышать. А, Грэм, это латвийский пропагандист, похоже, что уже работает с СГБ Латвии. Может быть, мне не важно. Он для себя корректно, к нему приходят разные люди, он им задает вопросы. То есть иногда его можно слушать вполне. У меня к нему нет претензий никаких, к Грэму. Вадим его зовут. Адиодатис пишет, Михаил Шейтельман в своих эфирах говорит, что президентом США станет Камала. Ну, видите, даже политтехнологи иногда ошибаются. А мы, дилетанты, верили в Трампа. Есть еще один блогер украинский, как Шейтельман, это Дима Гордон, похожий клоун. Он даже не клоун, он преступник, насколько я знаю. Он там продавал какие-то рамочки, типа якобы должны были излечать от тяжелых болезней, организовывал какие-то понзи-схемы. И просто мне он просто неприятен, как и ни манера его, ни что он говорит. А еще мне очень неприятно, когда еврей становится больше украинцем, чем украинец. Как он поносится, какие гадкие слова он использует, как он ругает всех и в России. То есть вы скажете, да, правильно делать. Нет. Он должен соблюдать какие-то приличия. Неприятен мне ваш Дима Гордон, извините, его я вообще не слушаю. Дель Торо пишет, очень похоже на пропаганду насчет убеждения простых и неспособных критически мыслить людей, то есть большинство. Per asperum ad astrum. Моя латынь говорит мне, что это через тернии к звездам, наверное. Правильно я угадал, Елена? Скажите, что я молодец. Джордж пишет, Шейтельман, брат полковника Жданова. Они дети Арестовича, не загонорожденные. Может быть, вполне возможно. Владимир, Ола. Так, что еще? Олег пишет, инструкция не помогает. Как правило, все на YouTube уже есть в роликах. Дальше. Владимир пишет, может, цирк 28 февраля был планом, чтобы поднять рейтинг Зеленского в случае выборов. То, что он думал только о себе, к когда он ехал в Вашингтон. Я в этом не сомневаюсь. То, что он думал о своем рейтинге, я в этом не сомневаюсь. То, что он вынужден сейчас беспокоиться не только о своем рейтинге, а даже о своем физическом благосостоянии, я тоже в этом не сомневаюсь. Его резкие переходы от того, что не будем договариваться, пока не будет security guarantees, то есть гарантии безопасности, он повторял его, по-моему, 17 раз 28 февраля в овальном кабинете. Кто-то посчитал. Все исчезло, все поменялось. Почему так поменялось, трудно сказать. Одно из предположений, которое некоторые высказывают, потому что сначала ему показали некий компромат на него, на Зеленского, может быть, связанный с какими-то непонятными счетами где-нибудь в офшорах. Сначала, мне кажется, ему показали это в Лондоне на прошлой неделе, когда он там был. А потом, может, ему еще и подтвердило американская делегация, что мы тоже это знаем. Уж больно за короткий промежуток времени и он, и Ермак переобулись. И стали соглашаться. Но об этом, почему это произошло, послушайте у Михаила Шейтельмана, он вам расскажет свою версию. Евгений пишет, мы слышим, не придирайтесь, давно перестал его слушать, это их оперы, как по всему нас учат, не благодаря, а вопреки, главное через запятую, да. Елена пишет, люди любят слушать вещи, которые они хотят слышать, да. Александр, конечно, Шейтельман мастерски выкручивается, очень похоже на то, как вы Трампа хвалите. Окей, ну, видите, значит, есть у меня шанс, Александр, стать политтехнологом. И все сворачивает на то, что Трамп молодец. I knew you know Latin. Да. Лена знала, что я знаю латынь. Да, я даже могу выписать пару рецептов, если что. Забаньте в чате Шейтельмана. Хорошая шуточка, смайли Джек. Шейтельман не приходит ко мне на эфиры. Ему не нужно слушать другие мнения, я думаю. Ему надо... У него есть мнение свое, и у него есть адженда. Повестка, у него есть задание, и он его выполняет. Причем я уверен, им довольны, тем, кто его наняли. А мы, это уж такое дело. Но мне кажется, это все-таки очень вредная услуга, которую он делает украинскому народу. Очень вредно. Знаете ли вы такое слово? Гитцель. Слово «Гитцель». Я помню эту картинку с детства, когда по нашей улице в Украине ехала машина и отлавливала бездомных собак, чтобы их куда-то отвезти и поубивать. Эти люди назывались «Гитцели». Вот я специально открыл Википедию украинскую. А это, что это такое за слово «Гитцель»? Или «Гитцель», наверное. «Гитцель», да. Человек или персона, особа, ну, давайте я по-русски вам прочитаю, чтобы вы поняли все. Человек, который занимается отлавливанием бездомных животных, кошек и собак. Слово также используется как грубое, лейливое, как правильно сказать? Грубое можно сказать, оскорбительное, наверное. Потому что профессия гитцеля не популярна в народе, хотя именно сами жители городов обращаются за помощью к гитцелям, когда им угрожают бездомные собаки, которые слишком расплодились. Теперь внимание. Давайте обратим внимание на этот самый абзац и подумаем о тех, которые работают в ТЦК. Они ведут себя как гитцели в моем детстве. Только они отлавливают не бездомных собак, и они отлавливают людей, которые случайно попались к ним в эти сетки. У них были такие сачки, у них были на палках, я помню. У них были сетки, они хватали этих несчастных собак и закидывали, как бревна, в грузовик. То же самое происходит. Слово используется как лайливе, как оскорбительное, да, как ругательное, точно так же, как и ТЦК. Потому что профессия ЦЦКшника не популярна в народе. Хотя некоторые жители городов сами обращаются к гитцелям, когда им угрожают бездомные животные, которые слишком расплодились. То есть ТЦКшники получаются еще намного хуже, чем гицеры. Почему хуже? Потому что люди, которых они отлавливают, бусифицируют, они не представляли опасности для окружающих. А бездомные собаки, возможно, представляли. То есть гицели хуже. Нет, гицели лучше, чем ТЦКшники. ТЦКшники хуже. И на сегодня страна Украина, там правят гицели. Украиной руководят гицели. Почему? Потому что Зеленский знает, что происходит в ТЦК и остановить не хочет. Значит, он главный гицель. Так. Влад пишет, был интересный блогер Дмитрий Джангиров, не слышал, у нас 28 февраля, его больше в эфире нет. Почему? Black Cat пишет, таких полно, как Фетельман, есть еще один Яковина, любимец Ганопольского. Да, это, к сожалению, вот какая-то группа людей, и у каждого есть довольно большое количество просмотров в интернете, они покрывают ту часть населения, которая гордо заявляет, что у меня нет телевизора, и поэтому телемарафон в Украине я не смотрю. А что вы смотрите? Вы идете на YouTube, где вас с удовольствием принимают такие люди, как Яковина, такие люди, как Ганопольский, Шейтельман и другие. Ну ладно, не будем о грустном. Не будем о грустном. А что у нас не грустное? У нас инфляция замедлилась, пацаны и девчонки. Инфляция снизилась до 2,8%. А ожидали совсем другое. Ожидали, что будет 2,9%. Казалось бы, no big deal, но это big deal. Wall Street Journal пишет, что инфляция остыла до 2,8% в феврале. То есть, что получается? Что в феврале 2024 года было дешевле жить на 2,8%. Верю я или нет, но это другой вопрос. Но цифры и методика вычисления остается одной и той же, поэтому принимаем это за face value, если можно так сказать. То есть ниже, чем она есть на самом деле. И это, в принципе, очень даже положительно, особенно после того, как так рынок ценных бумаг трусило. Вот написано, что потребительские цены поднялись на 2,8% по сравнению с годом раньше. А в январе, по сравнению с январем прошлого года, они поднялись на 3%. А экономисты, которых опрашивали на голосовалках типа моих, ожидали 2,9%, а получилось 2,8%. Поэтому мы хэппи, поэтому все кажется неплохо, совсем неплохо. Теперь, у меня на канале, в частности, люди писали, оставляли комментарии, такие злорадные комментарии, которые рассказывали нам, как люди теряют деньги, потому как рынок ценных бумаг теряет, многие акции теряют деньги. И у меня есть знакомые, которые там занимаются этими делами, покупают, продают что-то, и все жалуются. Вот сегодня опять вниз, опять потеряли деньги. Но кто теряет деньги? Тот, кто играет на рынке, да? Если я сейчас найду, я вам сейчас кое-что покажу, а потом кое-что расскажу. Ну вот, допустим, возьмем Yahoo Finance сайт. Есть всяческие индексы, которые считают наши экономисты, чтобы понять состояние экономики. Вернее, рынок – это состояние в умах у людей, которые играют на рынке. Играет на рынке не обязательно означает, что они торгуют каждый день. Которые занимаются этим. Это могут быть ситуации, когда люди совсем не торгуют. А у людей вложен в какой-то портфель акций в свой пенсионный фонд. Они вообще не торговали никак. Но если они бы начали за последние две недели проверять ежедневно общую сумму накоплений у них на пенсионном фонде, они бы видели, как она пошла вниз, down. То есть люди теряли просто 5-6-7% того, что у них было отложено. Не потому, что они играли на рынке. Просто их портфель или часть их портфеля в исключала ценные бумаги, которые, котировки, как вы называете по-русски, которые падали вниз. Но давайте посмотрим на это немножко по-другому. In the long run. Я все время вам продаю эту тему. В длительном промежутке времени все не так плохо. И поэтому те люди, которые злорадствуют у меня в комментариях, меня не парят абсолютно. Я что делаю? Правильно. Улыбаюсь в свои пшеничные усы. Вот посмотрите. Индекс S&P 500. То есть по определенной формуле они считают, усредняют, выводят общую сумму. Я не знаю деталей формулы, но это не суть. Индекс 500 самых крупных компаний Соединенных Штатов Америки, вот такой. Вот есть некая цифра, которая представляет этот индекс. Если эта цифра будет расти, то значит хорошо. Значит, у людей есть уверенность в завтрашнем дне, люди покупают акции, люди надеются, что они будут расти, потому как эти компании, чьи акции они покупают, они, что они делают? Они покупают новое оборудование, принтеры, бумаги, расширяют здания, нанимают людей и так далее. Теперь смотрим вот на этот индекс. Вот за один день. То есть это было... это уже сегодня, да, уже рынок открыт. То есть сегодня уже пошли. 9.30 рынок открылся. Пока они потеряли 0.26%. Примерно четверть процента рынка пока потерял. Все вы скажете, ну ужас, но не так плохо. А за 5 дней? Вот видите, 5 days. За 5 дней рынок потерял 4,16%. Это уже существенно и солидно. То есть, еще раз говорю, если вы даже не играете на рынке, а у вас просто часть пенсионного фонда лежит в акциях, то ваша эта часть пенсионного фонда, что лежит в акциях, потеряла 4,16% за 5 дней. Тут вы уже скажете, ой, боже мой, боже мой, боже мой. Но еще раз говорю, это настолько короткий промежутки времени, я же исхожу из того, что вы не есть дейтрейдер, вы не покупаете, продаете каждый день. Видите, 1M, один месяц смотрим. А за месяц, ой, какой ужас, ужас, ужас. За последний месяц 7,48% потерял индекс S&P 500. Это не одна какая-то компания, а усредненная масса из 500 компаний. Ужас, ужас, ужас. Как можно жить, как можно верить, как можно вообще вкладывать в американскую экономику. А теперь возьмем 6 месяцев. 6 months, видите? 6 месяцев. 0,06%. Вот начиная с октября, вот где-то октябрь прошлого года, экономика, ну скажем, усредненный индекс потерял сколько? 0,06%. Which means ничего. Nothing. Гурнешт. Надо. По латыни не знаю. То есть, что получается? Получается, что особо париться-то и не надо. Ну, конечно, вы скажете, вот, а я как раз вот здесь купил Теслу, вот тут. Или купил индекс этот, 500. Ну, не повезло вам, значит. Не надо было вообще лезть на рынок. Купили его полгода назад, год назад, два года назад. Enjoy your life. Когда вам нужны деньги, вынимайте потихоньку из пенсионного фонда, если вам уже больше скольки там, 70 лет или что-нибудь такое. Или 72 года сейчас. 72 года обязательно надо начинать снимать. Ну, вот такие дела. Но тогда уже, раз уж мы говорим об этом, тогда уже давайте поговорим еще кое о чем. О вот этих всех колебаниях и как они называются на рынке. Во-первых, есть такое понятие коррекция рынка. Рынок – это, еще раз говорю, это состояние, это snapshot, это моментальный снимок настроения публики на данный момент в плане экономики. Как они смотрят на это все. Если настроение хорошее, все покупают, як ними. Как немы покупают. Вот. Но если так, если все очень радостно, быстро бегут и покупают, 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 в какой-то момент получается, что эта цена на ту или иную акцию, она уже становится как бы пузырем, который вот-вот лопнет. Почему? Потому что it's too good to be true. Уж слишком все хорошо, чтобы это быть правдой. Ну, не может рынок идти все время наверх. Все, что идет наверх, когда-нибудь падает вниз. Народная мудрость. Не знаю, китайская или, может быть, чья-то еще. То есть такое понятие, как коррекция рынка. Коррекция рынка – это краткосрочное падение и снижение цены на сумму 10-20% от топового максимального значения данной акции или данного индекса или рынка. То есть получается, что мы все покупали Тесла, 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 вверх, 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 зарабатываем. И акции компании Тесла стали $450 за штуку. Это top of the line, допустим. И тут вдруг все что-то подумали, мэн, что-то мы уже слишком задрали эту цену, не могут они столько стоить, надо продавать. Продают. Цена упала на 10 или на 15%. За довольно быстро, за 5 дней, за 10 дней. Это называется коррекция. Коррекция рынка. И вот то, что я вижу сейчас, то, что я вам показывал сейчас этим рынком, и вот эти последние совершенно, последнюю неделю или 10 дней, когда Трамп начал делать свои понты с тарифами, с повышением тарифов, рынок стал падать. То есть это похоже на коррекцию. Хотя в этом году ожидается не только коррекция, хотя коррекция происходит каждый год-два. То есть она падает, и потом она через несколько недель, может быть, через пару месяцев, она возвращается. То есть, но это даже еще не коррекция, потому что рынок еще даже не упал на 10%, даже на 10%. Он упал на 7% пока. Хотя, еще раз, если взять какую-то отдельно взятую акцию, то, конечно, он упал на больше. Если взять акции, вы будете читать в газетах или в журналах, что вот акции компании Tesla с декабря месяца упали на 40%. Так ли это? Конечно, так. А кто вам сказал, что вы должны укладывать все свои деньги в акции компании Tesla, а не в индекс какой-то общий? То есть кто-то потерял ли кто-то 40%? 100%, если он или она продали эти акции. Пусть вы купили акции Tesla в самом плохом варианте в декабре прошлого года. Если они упали на бумаге на 40%, это не значит, что вы их должны продавать. Ждите. Или вы вложили все деньги и хотите играть дальше, ну тогда tough luck. Это ваша проблема. Теперь дальше. Есть такие еще понятия, как рецессия. Рецессия. То была коррекция, помните? Есть еще понятие, как рецессия. Рецессия – это ситуация, когда экономический спад наблюдается довольно долго. Не то, что коррекция, упали акции на 10% и через несколько недель поднялись. А когда экономические показатели, в частности ВВП страны, в течение двух кварталов не растет, а наоборот уменьшается. То есть экономика страны стабильно ухудшается. Два квартала. Это называется рецессия. Это называется, страна находится в рецессии. И тогда уже вы не вернете свои деньги, если они у вас там вложены, за несколько недель. А тогда уже может идти год-полтора. То есть рецессия, если началась, то есть два квартала понижения, то потом год-полтора может это все дело продолжаться. Самая короткая рецессия была во время ковида, там в каком-то 20-м году, и она длилась всего 2 месяца. То есть было два квартала понижения экономики, а потом она вернулась за 2 месяца. Но это такая специфическая ситуация. Самая длинная рецессия – это была фактически депрессия, там какой-то был 29-й год-39-й год, 10 лет. Это была рецессия. Теперь есть еще, как заканчивается рецессия, почему она заканчивается. Вот этот Federal Reserve и другие банки поднимают или снижают процентные ставки, чтобы стимулировать вклад в экономику, чтобы люди, которые владеют бизнесами, им было дешевле одалживать деньги, потому что процент дешевый. И раз дешевые деньги, значит, их можно вкладывать в расширение бизнеса и так далее. Показатели потихоньку начинают возвращаться. Теперь еще есть два словечка, которые полезно знать, если вы вообще интересуетесь этим финансовым рынком. А именно bear market и bull market. Bear – это медведь, bull – это буйвол или бык. И если вы когда-нибудь будете в Манхэттене, в Нью-Йорке, там в начале в Бродвее, недалеко от Уолл-стрит, стоит фигура быка такая, он такой символизирует мощь, финансовую мощь. И вот он так, он такой стоит, голова наклонена, он огромный, бронзовый. Ну, как вы знаете, что все, когда есть нечто бронзовое, то люди стараются потрогать, потереть, и у него сзади яйца у него висят большие. Они все такие, если вся фигура такая темная бронза, то там они такое, как латунь, зачищенные многими руками прохожих туристов, которые трогали его. Еще одна есть девочка маленькая, фигура девочки. Она стоит там недалеко, если пройти там буквально полтора квартала, полтора квартала по Уолл-стрит и чуть направо, прямо перед Нью-Йорк Сток Экшен, стоит маленькая девочка. Она сначала ее поставили перед этим буллом, перед быком. Она так стоит, маленькая, худенькая, платьице. Потом ее здесь почему-то забрали из перед быка и поставили туда, перед Нью-Йорк Сток Экшен. Кстати, малоизвестный факт. Когда мы сюда приехали, моя жена подрабатывала уборками домов богатых людей, и в частности, один из домов, где она убирала, это был именно дом, в котором жил скульптор, в Сейтнайл, где это было, который сделал этого быка. Важный факт для всех туристов. Мало кто знает. Почти никто. Да, так вот, bull market – это бычий рынок, если можно так сказать. Это когда все в цветах и красках, все радуются. Гей-славяне, гей-американе, давайте покупать. Экономика расцветает, процветает, и люди уверены в том, что и дальше экономика будет расти, и корпорации, их прибыли растут, и мы enjoy'ем наши life и так далее. Средняя продолжительность bull market, бычьего рынка вот этого, от 2 до 5 лет. Хотя, судя по всему, bull market, в котором мы находимся до сих пор, длится уже дольше. То есть в этом году финансисты ожидают возможной рецессии, которая продлится некоторое время и вернется. Вот, поэтому особо не начинайте делать какие-то рискованные движения. Да, а bear market – это наоборот. Bear market – это когда люди не верят. Люди не верят в то, что ситуация хорошая с экономикой, и общие цены упадут более чем на 20%. Помните, я вам сказал, краткосрочная коррекция – это когда цены падают от 10 до 20%, падают быстро и быстро восстанавливаются. А если цены упали на 20% в среднем, и это падение держится, они не восстанавливаются, это поддержание это на 20% от максимальных значений, то это может означать, что это bear market, медвежий рынок, и медвежий рынок, он длится до полутора лет. Что интересно, есть bull market и есть bear market. И одна из стратегий, которой многие пользуются, и я верю в эту стратегию, если ты будешь... Некоторые говорят, покупать просто акции невыгодно, неправильно. Почему? Потому что есть другие инструменты. Иногда bear market, иногда bull market, рецессии. И тогда, может быть, имеет смысл продать акции, а наоборот купить бонды, облигации. Это другие финансовые инструменты. А потом, когда рынок изменится, опять продать бонды и купить акции. Или наоборот, они говорят, давайте сразу сделаем такую здоровую смесь между акциями и бондами в моем пенсионном портфеле или вообще в моем портфеле, и тогда я буду более-менее защищен от рецессий на рынке. Но тот факт, что если просто прикинуть, что медвежий рынок длится до полутора лет всего лишь, А бычий рынок, bull market, длится, ну, 5 лет. То есть, если взять историю за 100 лет, например, рыночную историю, то, конечно, там будет bull market, bear market, bull market, bear market. Но чисто арифметически. Тот факт, что bear market длится короче, до 1,5 лет, а bull market длится, скажем, до 5-7 лет, то получится, что во всей истории подавляющее большинство лет за 100 лет, ну, вы не будете жить 100 лет, хотя до 120, как у нас говорят, ну, за длительный промежуток времени чаще будет встречаться, то есть период, в котором происходил bull market, будет дольше, длиннее, чем те отрезки, которые были при bear market. Поэтому вывод какой? Просто вложить в акции, в стоки, как мы говорим, и оставить их в покое, on the long run, неплохая стратегия. Хотя могут быть и другие. Кто я такой, чтобы вам рассказывать о стратегиях? Я же дилетант. Ну, вот такая тема. Вот такая тема. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Я не знаю, зачем. Зачем я вам это рассказал, без понятия. Вот Ян говорит еще одного блогера, который промывает мозги украинцам, это Светан, да. Но помимо того, что он промывает мозги украинцам, он еще и ярый антисемит. Поэтому его тоже слушать вредно. Можно заразиться. Иван пишет, Трамп воюет из большей половины мира. Вопрос для чего? Вы бы хотели загрести все, а другим шелуху оставить, а не подавитесь? Так, Иван, пора мне уже с вами прощаться. Будьте здоровы, успехов в личной жизни. Грубость мне тут не нужна. Александр пишет. Такие времена хорошо закупаться на рынке. Вряд ли Трамп сможет разорить Америку полностью, так что в итоге все равно индексы подрастут. Может быть и так. Может быть и так. CD депозит стабильно дает 4% и 4% в месяц. Положил деньги и спи спокойно. Да, но если инфляция тоже 4%, то вы просто не зарабатываете ничего, просто сохраняете. Так, там есть еще и дивиденды, да, некоторые акции платят дивиденды, да. То есть это еще тоже один из плюсов тому, чтобы держать акции. Яков, какой у вас прирост? Частные вопросы не отвечаю. Олег, хотя в процентах, если вас интересует, в процентах небольшой, но может 7-8% в год, может быть 10% в год, не знаю. Олег пишет, Яков, у вас хорошая интуиция, сделайте ставку на результаты приговоров США, СПУ и дальнейшие действия за и Трампа. Мне трудно делать, я не политик, я же вам не Шейтельман, вы к нему сходите на стрим и у него это спросите. Я думаю, что в ближайшее время будет подписано прекращение огня, но это не особо не отразится на вашей жизни или на жизни многих украинцев, кроме того, что перестанут убивать. Это, конечно, огромный успех, но некоторые военные, которые сидят на передке, им дадут отпуск на пару недель или на неделю хотя бы, и то плюс. Но все будут оставаться как бы в боевой готовности. Никаких серьезных изменений пока не будет. Но в это время они будут разрабатывать, мне кажется, должны разрабатывать мирное соглашение, которое устроит и тех, и тех. Компромиссы, на которые 100% пойдет Зеленский, войдут в силу, и в течение нескольких месяцев будет подписано мировое соглашение. Тогда уже тема совершенно другая. Может быть, если Запад надавит и перевыборы у вас произойдут за ближайшие 3-4 месяца, тогда будут какие-то серьезные изменения. А пока в ближайший месяц ничего нельзя ожидать. Сейчас SAI точно все будет бул в ближайшие годы. Видели платформу для роботов, которую вчера выкатил Google? Не видел. Елена пишет, thank you, Яков, very informative. Хорошо. Рад был помочь. Костя пишет, коли США экономично просуду, во всем свете пневмония. Может и так. Ну что, люди, поболтали неплохо. Будьте здоровы, приходите еще, если я вам еще не надоел. И мирного вам неба. Всего вам хорошего. Пока.